Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, среда, декабрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, евро 91.61, доллар 75.87, нефть Brent 47.07, ну и пара биткоин-доллар. 18 523 доллара 82 цента за один биткоин. Доброе утро всем, пишет Тигран. Слияние Варшавки и Симферопольки стоит наглухо. Justice M пишет: утро доброе, скоро 17-летние на дорогах будут. Ну, не знаю, будут ли 17-летние на дорогах или нет, но предложение новое от МВД. Слушайте, что ни день, то новое предложение от МВД. Какой-то креатив пошел. Дети, что ли, подросли? МВД России предложило допускать к экзаменам на водительские права с 16 лет. Для этого родители или законные представители кандидата должны дать письменное согласие. То есть, вот как, экзамен на водительские права с 16 лет. То есть, сдал и сидишь, ждешь потом еще некоторое время. Нет, ну, в принципе, почему нет? То есть, я не нахожу никаких сейчас оснований сказать нет. Почему нет? Ну, наверное, только то, что в 16 лет у людей еще нет мозга. Он не формируется еще в 16 лет. Его нет. То есть, действительно, есть череп. На нем сверху есть, ну, например, мышцы. Ну, например, лицевые мышцы. И еще есть кожа. Вот. А внутри ничего нет. Полое пространство. Нет еще мозга. Он не формируется. Вот. У некоторых до 70. А у некоторых и до 80. А некоторые так уходят с полым пространством. Да, такое бывает. Но в целом, если мы предполагаем, что в 16 лет нет мозга, еще он не сформировался, то почему мы думаем, что он в 18 сформируется? Какие доказательства? Да? Я не знаю. Поэтому, раз уж дело не в мозге, а мы приходим сразу к логичному абсолютно выводу, что дело не в мозге, когда ты управляешь автомобилем, ибо в 18 мозга тоже еще нет, вероятно. То какая разница? В 14 нет мозга, или в 18 нет мозга, или в 16 нет мозга, или в 22 нет мозга. Его просто нет, и все. Собственно говоря, в чем опасность тогда? Ну, то есть, дополнительной опасности не будет. Как были все без мозгов, так и останутся. Просто они будут управлять автомобилем. Но ведь они и раньше без мозгов управляли автомобилями, какая разница? Вы мне скажете, что теперь академикам нужно быть? Да я не про академиков, я про вообще жизнь. Ну, безбашенность. Знаете, есть такое слово «безбашенность». С 18 в армию вправляют мозги, пишет Тигран. Тигран, тоже спорное заявление, если честно. Ну, кому-то вправляют, а у кого-то не вправляются. Вот, а кому-то нечего вправлять. И не помогает и армия. Я видел людей собственными глазами, которые вполне себе отслужили. Но для жизни, например, в мегаполисе, они совершенно не годились. Совершенно. И не потому, что мегаполис – это сплошная нега и тусовки, нет. А потому, что нужно, например, работать, вот, а не пить водку, как вариант, в твои, допустим, 20. Нужно работать, понимаете? Это сложно, это нужно что-то искать где-то, какая-то биржа труда. Ну, в общем, ладно, это отдельный разговор. Смысл заключается в том, с 16 лет разрешить сдавать экзамены на водительское удостоверение. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Александр, Москва.
Да.
Ну, думаю, что тут, наверное, проблемный момент только в одном, что если в 16 лет сдать на права, а потом еще год ждать, то вот этот год, как бы отсутствие опыта за этот год, да, то есть они ездить-то не могут еще по факту, то получается, что этот год, он, ну, как бы там все в ноль обратит.
Ну, вот смотрите, я 18 лет получил права. Вот. А теперь я должен вспомнить, в каком возрасте я купил машину. Ну, сейчас мне 32, отнимем 6 лет, и получится 26. Я купил машину. То есть простой в 8 лет. И ничего?
Ну, может, вам повезло.
Вероятно, я счастливчик. Ну, простой, 8 лет. И по логике я должен был сесть за руль, и после этого, ну, неминуемо врезаться в стену сразу, правильно? То есть вот такая логика. Но этого не произошло. ДТП произошло, но оно произошло, потому что я стоял на месте, на запрещающий сигнал светофора, просто на перекрестке, и сзади человек, вероятно, с невероятным опытом. Как хорошо, да? Вероятно, с невероятным, каким-то потрясающим опытом. Профессионал, потому что он явно вез один груз, ну, то есть груз из точки А в точку Б. Он просто взял, врезался в меня, когда я стоял на месте. Ничего не делал, просто врезался в меня. После чего сказал, извини, дальше там такое не очень приятное слово, сам про себя он сказал, значит, смотрел в навигатор. А, ладно. Ага! Так ты смотрел навигатор, почему ты сразу не сказал? Сразу легче на душе стало. Машине был год. Да даже меньше. Моей любимой машине. Моей первой машине. Моей единственной машине. Моей ласточке маленькой. Понимаете? Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что вообще права, я не знаю, что они повышают. Они, думаю, прям бюджет они пополнят только, к сожалению... Погосты, тем самым.
А я бы вообще... Все, то есть смерть, трупы сразу, если, например, 17-летний сядет за руль, а 18-летний, вот, а не 18-летний.
С 18, а не 17 даже, правильно?
Ну, там они же предлагают МВД с 17 уже, а экзамены вообще с 16.
Плюс помощник какой-то, там папа, дедушка, брат, сват. Да, ну, а смысл, я не пойму, у каждой же цели есть какая-то... Должен быть итог быть, правильно? А у нас главное действие, получается. Итога нету, а главное участие.
Ну, нет, это почему? Самое. Вот я, например, вспоминаю себя в подростковом возрасте. Не было никакого больше, так скажем, большего счастья в моей жизни, чем покататься на машине.
Согласен. Аналогично, просто аналогично.
Вот.
До сих пор езжу каждый день. Но я, знаете, в свое время получал права тоже с первого раза. Пошел, сдал, как бы не хвастаюсь, но вот. Через ДСАФ, потом армия. КамАЗы, Уралы, Зилы. То есть практика довольно-таки хорошая. И обучался полгода, БЦ-категория. А сейчас учат они, я вас вижу, девушка вчера приезжала мимо меня, вот две барышни сидят, одна курит, учитель, а вторая говорит, пусть сигналит, простите. Он говорит, козел подождет. Ну как они учат? Ну,
а вы думаете, им 16?
Ну не 16, 26.
Ну вот видите, там, разницы-то нет, получается.
Что там... Все равно в голове 16, просто вот.
Неправильно, не 16. Понимаете, в 16 можно быть гением. Ну, то есть невероятно талантливым человеком, очень умным в 16. А можно быть в 26 дегенератом. Ну, это же правда. Никто же не будет с этим спорить. Можно и в 36 быть дегенератом, и в 46, и в 56, и в 66. Продолжать нет. Даже в 100 можно быть совершенно идиотом. Все 100 лет прожить идиотом. Это же правда. Поэтому я совершенно не понимаю, почему вас смущают именно возрастные какие-то критерии. Спросите меня? Да хоть с 5 лет. Вопрос подхода. В чем проблема? Спросите. Вот вы сейчас спросили. А ты сам за рулем когда первый раз сидел? Я вам скажу. В 6. Скажите, боже мой, в 6? Я скажу, да, в 6. Это моя первая поездка. Не на коленках у папы. Ну вот, когда руль держишь руками. А когда сел и поехал, естественно, в поле. Естественно, там никого нет. Понятное дело, что скорость максимальная, которую я развил, ну, разрешенную мне разрешили, это 40 км в час. Там хорошая проселочная дорога, это не то, что вот здесь, степи, сами понимаете. 40 км в час, это ясно, но это 6 лет. Это с переключением. Первая передача, вторая передача, третья, четвертая. Пятой не было. Вот, это была шестерка «Жигули». Все. Ну так и что? А я потом смотрел на своего друга, который водительское удостоверение получил уже в зрелом возрасте. Вот, его никто не учил водить автомобиль. Как он страдал? У него за первый месяц было 4 ДТП. 4 ДТП! То есть он получал, я сейчас могу ошибиться, но, наверное, лет как раз в 26-27 он получил водительское удостоверение. Хотя, может быть, даже и в 28. 4 ДТП сразу. Везде ошибки. Как он ездил, это страшно. Я когда садился с ним рядом, вот, ну, из точки А в точку Б, опять же, доехать, это было испытание. Я думал, я выйду седым. Но почему-то не посидел, не знаю почему. Это было страшно. прошло года 3, наверное, прежде чем он стал сносно ездить. Вот нормально. Когда ты уже можешь сидеть и не обращать внимания на то, что человек за рулем. Вообще, в целом, насколько я понимаю, и потому что я видел, в целом, где-то года 2, когда человек ездит, примерно, в среднем, с ним уже можно садиться рядом. Вот, когда он за рулем. Если, конечно, он не решил показать все свои навыки, продемонстрировать во всей красе. Вот этого не надо делать, не надо вообще с таким человеком ездить. Вот. Или нужно объяснять. Старик, я не хочу видеть, какой ты великий мастер, да, перестроений. Я хочу просто доехать, понимаешь? Вот один пункт, вот второй. Довези меня, пожалуйста. Спасибо тебе большое. Отец и старший брат работали в ДСАФ инструкторами. За рулем с 12 лет на ГАЗ-66, ЗИЛ-131 и КАМАЗ трех... трехмостовой, мостовый, трехмостовый. А права покупал по причине медкомиссии из-за армии, пишет Алексей. Меня батя на шестерке тоже учил ездить в поле и много рассказывал про техническое устройство автомобиля.
Ну да.
Получил водительское удостоверение в 20, первую машину купил в 29, первое ДТП в 14 лет, пишет Михаил. Вопрос в том, будут ли их в эти 16 лет учить. Или не будут? Мы опять упираемся в одну простую вещь. Наши автошколы учат или не учат на самом деле? Мое убеждение такое. Уж простите меня, пожалуйста, инструкторы в автошколах. Вы ни черта ничему не учите. Вы формально отрабатываете. Вы не учите ездить. Люди ездить после автошколы не умеют. Им приходится еще потом год-два учиться ездить. Серьезно, абсолютно. То есть вы не учите ездить, вы учите сдать экзамен. Вы как те самые люди, которые готовят всех к ЕГЭ. Они не дают никаких знаний. Они учат пройти тест. И вы учите пройти тест. Поэтому все ваши ученики, потом, когда выезжают на дорогу, это тихий ужас. Самое интересное, вы же сами ездите по этим дорогам. Какого черта вы их нормально не учите ездить сразу? А если они безнадежные, может, им просто не давать удостоверение водительского? Ну, они тогда 5000 положат и поедут. Как вас зовут, или здравствуйте?
Дмитрий, меня зовут Алексей, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Ну, смотрите, по поводу прав. Раньше так и было. Я школу заканчивал в 95-м году, в 94-м году у меня были права на мотоцикл и на автомобиль.
Так.
Вот.
А сколько лет-то было вам?
16 лет.
16 лет. А машину можно было уже купить тогда?
Нет, там было с пометкой.
А, то есть дождись, дорогой друг, а потом уже будешь ездить.
Да, но права-то я получил в 16 лет.
Ну
и на мотоцикл, и на автомобиль.
Слушайте, вот я 18 получил, у нас не было возможности в школе получать, да, там, водительское удостоверение. И меня тогда спрашивали мои друзья и вообще кто только не спрашивал. Говорят, зачем ты это сделал? Я говорю, как? Зачем тебе водительское удостоверение? Я говорю, в чем суть вопроса? Они говорят, у тебя же нет автомобиля. Я говорю, и что? Они говорят, ну зачем тогда тебе права? Вот будет автомобиль, вот отучишься. Я говорю, нет. Вот у меня права есть, а вот куплю автомобиль и сразу поеду.
И по поводу обучения. Раньше учили лучше, и у меня до сих пор в голове инструктор, вот за рулем уже больше 20 лет.
Угу. Есть такой ролик в интернете, называется «Коробка Краза». Посмотрите обязательно.
Все, всего доброго, удачи.
Коробка Краза, да. Спасибо большое. Просто запомните, коробка Краза. Наберите в YouTube, и все станет понятно. Теплые воспоминания о том, как нас учили ездить на автомобиле. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро. Леонид, Москва.
Да, пожалуйста. Да.
Знаете, Алексей, у меня такая мысль возникла, немного конспирологическая и монетизированная. Вот у меня супруга не так давно, наверное, год 4 назад получила права. И когда мы оформляли ОСАГО, мы получаем коэффициент бонус-малус КБМ, так называемый. Он идет за единичку стартовый. И у нее на Мазду трешку 1,6 объема, получался налог 17 тысяч ОСАГО. Угу. Если ты первый год совершаешь 2 ДТП, то коэффициент становится 3.
Uh-huh.
И это получается больше 40 тысяч рублей ОСАГО. Uh-huh. Выгодно иметь неопытных водителей, как вас ждут, совершающих много ДТП, чтобы монетизироваться на ОСАГО, uh-huh. на страховщиках и тому подобное.
Неплохо, я понял, спасибо. Логично, ведь когда, например, я получил водительское удостоверение в 18, а первый автомобиль я купил в 26, я считал, да? У меня уже был очень хороший стаж. Хотя этого стажа по факту не было. И исходя из этого невероятного стажа, который якобы был,
У меня соответствующие и ставки были по страховке и по всему. Отлично было, удобно было. Кстати, не коробка КРАЗа. Коробка КРАЗа — смешной ролик, но нет. Вам нужно найти инструктор ЗИЛ-130. Вот так. Инструктор ЗИЛ-130. Я не могу включить в эфире. Я бы обязательно его включил, но я не могу включить в эфире. Вот. А коробка КРАЗа — это просто отдельно. Это человек едет, ну, видимо, по делам. А я сначала машину купил, а потом учиться на права пошел, пишет Мэдвиш. Я 18 лет на каникулы в автопарк устроился, чтобы опыт получить, на УАЗике обеды по садикам возил, пишет Григорий. Получил права 18, первая машина — Запорожец. В 20 лет, пишет Алексей. Доброе утро, у нас вчера 50-летний сбил людей, пишет Евгений. Да, Евгений, о чем и речь? Вот скажите, Ефремову 16? Нет. Но при этом, понимаете ли, с кокаином в носу, алкоголем в крови. Алкоголь в крови. А, нет, не та песня. Там аттестат в крови, по бокам конвой, а меня ведут под сирены вой. Что-то-то нас ждут друзья новые, а предметы там уголовные. Не знаете эту драматическую песню? Я так понимаю, смысл ее заключается в том, что выпускной пошел не так, как нужно. И поэтому аттестат в крови, по бокам конвой. А? Посмотрел, смешно, пишет Олег. Да, ну, сразу вспоминаешь детство. Тепло так на душе. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Илья Подольский.
Да, пожалуйста, Илья.
Алексей, я по поводу прав, да, 17, 16, 5 лет, как вы сказали.
Да, с 5 лет.
90 лет. Я понимаю так, что если человеку дано водить, он будет водить, он научится.
Правильно.
Возраст не зависит абсолютно, сколько бы ему ни было. Главное, чтобы была голова. Другой разговор, как обучаю.
Вот.
Вот предыдущий слушатель звонил, мне он понравился тем, что он сказал, он в 94-м или каком-то 96-м получил права там, да. Вот. Раньше, я знаю, в школе было УПК, как учебно-производственный комбинат. Вот у нас в школе было, но я не застал, и закончилось это. Там обучали вождению, плюс объясняли устройство машины, что и как, почему она едет. То есть было интересно. И все, кто хотел, записывать, что пока это было все бесплатно.
Угу.
Вот. У меня у самого водительское удостоверение 20 лет. Я окончил школу, у нас в Подольске есть одна из, я не буду говорить какая, вот, одна из хороших школ. Вот, на улице Литейная находится. Так вот, я как сейчас помню своего инструктора, мы приехали на площадку, у меня у отца была машина. Три раза я с ним проехался по полю, он мне сказал, не, знаешь что, давай сделаем так. Я не инструктор, да, вот я вот показал тебе, где педали, иди в автошколу, тебя там научат.
Mm-hmm.
И вот мы с инструктором приехали на автодром, на площадку. Он мне, ну, сидел за рулем, я говорю, три раза сидел. Где педали, какие знаешь? Я говорю, да, отец пояснил. И вот мы с ним раз, достаточно было мне 10 минут, и он мне посмотрел, мне сказал, все, ты поедешь. Я говорю, что значит ты поехал? Он говорит, нет, я вижу, что ты соображаешь, ты понимаешь, ты чувствуешь машину. Есть люди, которые приходят, им объясняешь. Он говорит, то, что педали путают, да, это, конечно, смешно, но есть. Но когда человек вообще не чувствует машины, и он не понимает этого, то человек не поедет. И он говорит, мне нужны права. И говорит, такие покупают. И потом происходит ДТП. Так вот, я что хочу сказать, что да, кому-то дано, кому-то не дано. Первое. Второе. Все зависит от того, как обучение происходит. Потому что сейчас инструктора, которые находятся в автошколах, это те люди, которые не могли устроиться, не могут устроиться на работу. А в автошколу, если у тебя есть 3 года вождения, стаж, да, то тебя, в принципе, возьмут. Сейчас очень много автошкол.
Я думал, может пойти, может пойти в инструкторы.
Вообще легко вас возьмут. А если вы со своей машиной, а если вы еще переделаете передачу, да у вас она еще и на механике. Вот.
Нет, не на механике, к сожалению, вот не повезло мне.
Вот, ну, я думаю, что как-нибудь все равно это можно сделать, потому что есть и с коробками автомат, да, в автошколах. То есть,
а у нас инструкторы нормально поднимают вообще в месяц?
Честно говоря, я не знаю, но у меня вот человек один есть знакомый, да, я вижу его очень редко, вот, он работает инструктором, да, как он водит машину, я с ним давным-давно, это было, скажем, лет 15 назад, я с ним поездил, да, но назвать его гонщиком я не назову, потому что те же самые гонщики, они, если гоняют, у них есть голова хоть какая-то и хоть какие-то меры предосторожности. Здесь не было ничего абсолютно.
Ну, понятно.
Машину, машину колотил, да. Царапал, да. Угу. Вот. И он инструктор. Ну, не знаю, какой он на самом деле, я говорю, я сейчас увижу очень редко. Вот, поэтому все зависит от человека и того, как... И опять же говорю, автошколы взять. Вот пришел, вот посадили, да, давай, все, давай, рули. Все, поехал, да, ага. Ну, ладно, чего? А вот знаки, а вот... То есть люди хотят побыстрее получить права и выехать на дорогу. Вот ну что
да.
Они хотят.
Да, да, вместо они того, обучиться. Чтобы научиться. Надо научиться, спасибо большое. Этот инструктор ЗИЛ-130, его, значит, мой друг, могу хоть час позвонить ему, пишет 81-й, раз друг, обязательно позвоните и передайте привет и скажите, что я восхищаюсь его искусством. Доносить мысль. На самом деле, я сказал, когда, может быть, мне быть инструктором, и пока вот слушатель говорил... Я вдруг поймал себя на мысли, что, наверное, вряд ли мне нужно быть инструктором. Знаете почему? Нет, вы не знаете почему. Потому что... А, ну давайте я объясню так. Потому что вот этот вот ролик с инструктором ЗИЛа, он в сравнении с тем, что я буду говорить, покажется слишком мягким. Да, скажем, невероятно либеральным. Потому что я больше всего не люблю тупость. Я ненавижу ее. Я не могу ничего с собой поделать, когда ты говоришь... Направо, а человек не поворачивает направо. Или ты говоришь «тормози», а человек начинает медленно нажимать на тормоз, не тормозит никак. И вот только когда ты уже делаешь... Ну, то есть, как это происходит обычно? Вы все знаете, кто пытался кого-то учить ездить на автомобиле, вы все знаете, как это происходит. Тормози, тормози, тормози! Вот так. Потом, чё ты кричишь? Чё я кричу? Мы на полуторатонной железяке мчимся в неизвестность. Надо нажать на тормоз, когда тебе говорят «тормози». И поворачивай, 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 поворачивай! И уже сам, все. Потому что это всегда так. Все, адреналин. Ну а что такое? Газку. Газку. Газку, поехали! Газку, поехали! Поехали! Потому что ужасно, ужасно. Надо же трогаться уже, в конце концов, да? Или, ну, это потрясающе, особенно вот это вот. Тормози, 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 торможение ровно в центре перекрестка. Ровно в центре, не перед ним, в центре. Фу! Газу, 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 газу! Ты думаешь, зачем ты так рискуешь жизнью? Зачем тебе это все? Зачем тебе это все? Лучше сам тогда. Я так жену обучаю, пишет Руслан. Руслан, Руслан, Руслан. Да, Руслан, да, да, да. Я кого только не обучал в этом смысле, и друзей своих, и так далее. Там, Лёх, поездишь со мной? У меня опыта нет. Да, сейчас вот чуть-чуть подучишь меня? Да, окей, поехали. Потом просто выходишь, думаешь, господи, за что, за что, за что? И все, и дружбы уже нет. И дружбы нет. Жену не смог научить, отправил в школу. Научили, пишет GamesCat. Как это? Ну, вы, наверное, ну, просто не выдержали, скорее всего. Я говорю, там нервов просто не хватает. Вот. Надо не иметь инстинкта самосохранения, чтобы быть инструктором, безусловно. В страховой учитывают не только стаж владения правами, а также количество ранее приобретенных ваших страховок, пишет Сашел. И это хорошо, очень хорошо и прекрасно это все. Вот, Саша. Ну, а по крайней мере, когда вы получаете водительское удостоверение, и оно у вас валяется, вы можете, например, через 3 года взять любой каршеринг. Потому что если вы получили водительское удостоверение, на следующий день вы каршеринг не возьмете, скорее всего. Есть парочку, насколько я знаю, тех, которые с нулевым стажем. Представьте себе, каршеринг с нулевым стажем людям сразу дают. Вот. А так, в основном, от год и даже от двух лет вы только можете сесть на каршеринг. Так оно обычно и происходит. Поэтому взял водительское удостоверение, кинул его в шкаф, через 2 года достал, поехал, покатался. А? Ну, правда, когда я это делал, у нас никаких каршерингов не было. У нас был скучный мир в этом смысле. Надо было покупать свой автомобиль, чтобы на нем ездить. Я жену научил, теперь серебристая седина натуральная, пишет Гусь. Супруга сдает назад, и я ей выкручиваю вправо, она влево, и так несколько раз. Ну, ё-моё, пишет Александр. Ну, ё-моё, 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И дожить до конца срока. Что если Байден умрет во время президентства? Интересный материал в «Аргументах и фактах». Но я думаю, что если Байден умрет, он, скорее всего, не будет жив. Или кто-то будет другим президентом. Кто-то другой будет президентом. Ёлки-палки, Новый год. Сколько регионы потратят на новогодние гуляния? Еще один материал. Смертельная беспечность. В Волгограде от бешенства умерла 9-летняя девочка. Это все аргументы. Вечерняя Москва. Число безработных в России сократилось до 3,2 миллиона человек. То есть люди нашли себе работу. Либо вымерли. Ну, наверное, нашли работу. Будем позитивно мыслить. Доллар по 200 рублей! Вот так вот. Названы последствия падения спроса на нефть. Опять кого-то пугают тем, что доллар будет по 200. Ресурс влияния. Что получит Россия в случае открытия коридора в Нахичевань? Ну, это про Нагорный Карабах. Какие задачи будет выполнять российская техника в армии США? Задачи победы или какие? Нет, какие-то, видимо, другие задачи. Видимо, у них есть наша какая-то техника, они покупают. Почитайте, это «Вечерняя Москва», а мы идем дальше. Алексей, можете передать гостевой Ксении привет? Она сейчас вас слушает и занимается практическому вождению в автошколе. Ксения, привет. А, в автошколе инструктор на меня орал благим матом, пару раз выгонял из машины, а на экзамене в ГАИ декабрь 93-го резко подобрел, расширил стойками площадку и сказал, что я все сдам. Сдал на права со второй попытки, пишет Алексей. О, как прекрасно все. Так, ну потому что он знает, что если бы он орал до конца, вы бы ему набили морду, когда только бы получили водительское удостоверение. А так он под конец решил стать добрым другом. В общественной палате предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян. Там же считают необходимым отказаться от рекламы такой услуги и исключить возможность коммерческой выгоды. Предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев и одиноких россиян. А если они не одинокие, то есть если это парочка, парочка может суррогатное материнство или не может суррогатное материнство? По задумке палаты, ну, прям с целой палаты или все-таки некоторых людей, ну ладно, воспользоваться суррогатным материнством могут только семейные пары, ага, сообщают «Известия» со ссылкой на проект резолюции. По имеющейся у здания информации, подготовкой поправок законодательства будет заниматься группа депутатов во главе с членом Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николаем Земцовым. В свою очередь, президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак напомнил, что суррогатное материнство в стране узаконено как вид медицинской помощи. Летом СКР завел дело после того, как в московской квартире нашли 5 младенцев под присмотром 2 женщин. По версии следователей, детей вынашивали, в том числе для передачи гражданам Китая. Детей вовремя не забрали из-за ограничений, связанных с коронавирусом. То есть у нас была фабрика по производству детей, а их не забрали, потому что ограничения по коронавирусу. И вот 5 детей осталось, неизвестно, куда девать. Значит, иностранцам запретить, и тем, кто не в паре, тоже запретить. А семейным парам не запрещать. Это вот медицинская такая вот помощь. Ну вот Киркоров-то успел, пишет Андрей. Ну, знаете, есть такое словосочетание, если кто-нибудь слышал когда-нибудь, фиктивный брак. Вы слышали когда-нибудь фиктивный брак? Вариант, почему нет? Если человек уж сильно хочет, я имею в виду, это для одиноких, как решается вопрос, правильно? Как решается вопрос для иностранцев? Все тот же фиктивный брак. Да, фиктивный брак, и ты просто забираешь ребенка. И он живет просто в другой стране. Ну, а раз он уже там живет, кто его оттуда заберет, собственно говоря? Я так понимаю, что все эти ограничения легко решаются словосочетанием «фиктивный брак». Я, возможно, конечно, сейчас говорю страшные вещи, в том смысле, что ты что, подсказываешь негодяям, бандитам и всяким прохиндеям, мошенникам, как нужно действовать? Но что-то мне, в общем-то, внутри говорит, что они и так знают, как нужно действовать, и вряд ли моя подсказка им как-то поможет, потому что они, скорее всего, до этого догадались в ту же самую секунду, когда вдруг услышали, что в общественной палате такое предлагают. Может быть, я чего-то недопонимаю, да? Может быть, я знаю, что я ничего не знаю. Поэтому давайте, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Но факт остается фактом. Само по себе уже теперь суррогатное материнство, да, сам факт суррогатного материнства не вызывает тех самых волнительных эмоций, которые вызывал раньше. Раньше мне бы, наверное, кто-нибудь позвонил и сказал, что это вмешательство в дела Господа. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Хотел сказать по поводу автошкол.
А, уже все. А мы про суррогатное материнство уже.
Ой-ой-ой.
Да, к сожалению. Ну, в следующий раз обязательно. Мы еще будем говорить наверняка про автошколы когда-нибудь. Суррогатное материнство. Вам не интересно? В целом, я понимаю, почему вам не интересно. Я уже делаю вывод, что вам не интересно. И знаете, почему вам не интересно? У меня есть ответ. Потому что вас не волнуют чужие дети. Точка. А? Как? Я нашел ответ на ваши вопросы. Никого не волнуют чужие дети, никого не волнуют чужие проблемы. Всем все равно, если 5 детей находят в квартире в Москве, Подмосковье или любом вообще городе или селе российском, потому что их не успели продать за рубеж. Всем все равно. Это же не ваши дети. Я догадался? Я прав? Я прав? Скажите, что я прав, и мы пойдем дальше. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро еще раз, Алексей, это Илья Подольский, да? Алексей, по поводу суррогатного материнства, по поводу того, что нашли 5 детей.
Угу.
Вот, знаете, у меня родилась дочь 5 месяцев назад, с копеечками, скажем так, да, с копеечками. Вы не представляете, что я не то что в восторге, я счастлив. Угу. И просто вот у меня переполняют эмоции до сих пор.
Uh-huh.
Я просто с работы, вот сейчас на учебу еду, с учебы лечу, к ней все. Я не понимаю тех людей, которые продают детей, которые на этом зарабатывают деньги.
Uh-huh.
Их надо изолировать от общества, отправить их, первое, в поля убирать картошку, картошку отдавать в детские дома и малоимущие.
Uh-huh.
По поводу того, что там слушатель написал, один Киркоров успел, но... Успел, заплатил деньги, да вопросов нет, то есть это как бы его, да, заморочка. Но когда я вижу по телевизору, что какая-то мамаша, хохлушка, продает ребенка, то, что там надо сделать операцию матери, то есть я бы ее сразу бы взял бы, вот ее вот прям вот, просто лишил бы ее бы жизни, честно говорю. Это просто невозможно. Как можно продать ребенка своего? Как есть люди, которые годами... стараются сделать детей, они и проходят обучение, и ездят ко всем, я не знаю, святым, куда угодно, они пытаются, а есть кому-то, вот они реально по пьянке получилось, да, я вот просто вот, может быть, от темы немножко отхожу, но продать ребенка, я считаю, что это западло вообще. Вот это мое мнение.
Мощно, спасибо большое. Интересно, интересно. Ярко. 7373948. Я не понял, почему только именно хохлушку вам хочется, значит, казнить. А всех остальных нет? То есть, это как именно что-то вот хохлушка? Я думаю, почему именно они? Это как москаляка, вот все такое. Алло, здравствуйте, странновато.
Доброе утро, меня Ксения зовут.
Да, Ксения.
Вот этот дядечка, который позвонил, он такой был пассионарий, но он вообще не въезжает, что такое материнство суррогатное.
Позвольте нам въехать.
Да, я вам позволю въехать.
Спасибо.
Вот, допустим, есть женщина, которая не может выносить ребенка самостоятельно.
Да.
Бывают очень множество причин. Очень большое, колоссальное.
Да.
Но у нее, например, есть свои яйцеклетки, они выращиваются и так далее. И у ее супруга есть сперматозоиды. Все это дело мешают и просто как в печке в чужой женщине. Это все выращивается. Это не значит, что женщина своего ребенка кому-то отдала. Если родится ребенок, он абсолютно биологически. Сдайте любые тесты, сейчас тесты ДНК, проверьте этого ребенка. Я вообще не могу понять, почему такие проблемы. Люди не могут забрать своих детей, не могут доказать, что это они, при том, что есть тесты ДНК. И все кричат, что вы там торговлей детьми занимаетесь. Какая-то ерунда. Uh-huh. Я делала ЭКО, мы с супругом делали ЭКО. Мне повезло, что я смогла сама забеременеть и выносить. Это была сложная процедура. На переносе эмбриона со мной в одной палате лежали девочки, которые были суррогатными матерьми. Вот, они в протоколе. С ними вместе были была женщина, семейная пара, у которых, к сожалению, не получалось самостоятельно. Вы знаете, во-первых, это супер затратно, и люди такие огромные деньги тратят ради того, чтобы получить этого долгожданного ребенка. Как с хрустальной вазой с этой девушкой. В принципе, всю беременность. У нее был уже не первый раз, она рассказывала. Она, да, она там из не очень обеспеченной семьи. Самое главное условие, что у нее есть собственные дети, чтобы у нее тоже там нигде не было никаких проблем в плане своих моральных. То есть у нее есть уже дети, она их обеспечивает. У нее крупный гонорар, полностью медицинское сопровождение, продукты питания, все 9 месяцев.
Ну, то есть она просто предоставляет матку для чужой яйцеклетки и сперматозоида. Давайте.
Да, это абсолютно не ее ребенок, абсолютно не ее. Только то, что вот она физически... Конечно, им тоже надо памятник поставить, вот это вот отходить.
Понял, спасибо большое. Вот видите, какие у нас контрастные позиции у слушателей. А вы говорили, тема не... думали некоторые из вас, тема неинтересная. Интересно. Что такое суррогатное материнство? Давайте на пальцах. Есть женщина. Вообще, как говоришь, материнство, давайте на пальцах, странно. Значит, есть женщина, и ее никто не оплодотворяет, конкретно эту женщину, ее яйцеклетки. Ей подсаживают в матку чужую оплодотворенную яйцеклетку. Что это значит? Это значит, что набор хромосом, значит, который есть вот у человека, он будет сформирован его, ну, так скажем, генетическими родителями. То есть это будет ребенок тех людей, чья яйцеклетка и чей сперматозоид. Все. А чем займется в этом смысле суррогатная, в кавычках, мать, потому что она, конечно же, получается никакая и не мать вовсе, она займется лишь тем, что она будет это в себе вынашивать и растить. Условно говоря, курочка может сидеть на яичке, а можно поставить лампу теплую, и она будет на эти яички светить. Если курочка сидит на яичках и вылупляются птенчики, это ее птенчики. Но если вы из-под курочки достали оплодотворенное, ну, не яичко, конечно, яйцо, яичко – это другой термин, значит, оплодотворенное яйцо куриное вы достали и положили под лампу, и лампа грела это яйцо, и появился таки цыпленок в итоге все равно, это все еще будет цыпленок той самой курицы, из-под которой вы достали это яйцо. Дело в том, что у курицы яйцо, то бишь яйцеклетка, яйцо – это яйцеклетка, значит, ну, в широком смысле этого слова, вот, яйцо у курицы, вот считайте яйцеклетка, и все, оно вовне. А в человеке оно внутри развивается. Вот такая история, вот такая вот простая штука. То есть это довольно прагматичный на самом деле подход, и в целом получается, что да, суррогатная в кавычках мать, конечно, генетически никакого отношения не имеет к ребенку. Но в чем опасность, как я понял? В опасности это и с суррогатным материнством, и в том числе с такой прекрасной процедурой, в том смысле, что многие ей воспользовались и радуются, потому что у них до этого не получалось, а потом получилось, как ЭКО. В чем могут быть проблемы? Ответ: мы не знаем, в чем могут быть проблемы. Почему? Потому что, внимание, прошло слишком мало времени, и нет еще массива данных, позволяющих с уверенностью сказать, что происходит с детьми, рожденными таким способом. Что будет через 10 лет, через 20, может быть, мы уже можем сказать. Ну так, 15. Да, когда это стало общей практикой? Не так давно, на самом деле. А что будет, когда этим детям будет 30? А что будет, когда эти дети подрастут и начнут рожать других детей? Будут ли проблемы? Не будут? Вы скажете, а с чего бы они могли быть, эти проблемы? В принципе, ни с чего. Но природа хитрая штука. Может и появиться что-то. Мы не знаем. То есть нужно собрать массив. Это как с вакциной. Пока ты не протестируешь эту вакцину на каком-то огромном количестве людей, ты не можешь сказать, что она эффективна. Более того, тебе надо протестировать, да еще и посмотреть на последствия. Более того, последствия могут себя проявить через довольно продолжительное время. Поэтому, когда нам говорят, нарушены правила, значит, сейчас во всем мире создание вакцин, потому что слишком быстро. Да, действительно, все сейчас слишком быстро создают вакцины, по-другому, видимо, никак нельзя. Вот от коронавируса, да? Вот. Но другого выхода нет. А так, да, если бы ее создавали на каком-то, ну, так скажем, в обычном основании, то очень долго бы это все было. Очень долго бы тестировали, смотрели, замеряли, выясняли, думали, ждали, смотрели. Ну, по правилам, то есть изучали вопрос. Ну, вот, собственно говоря, это же касается и суррогатного материнства, и ЭКО. А ЭКО – это и еще проще. Это, в общем-то, яйцеклетка женщины, сперматозоид мужчины, оплодотворяются они вовне, в колбочке, ну, допустим, то есть, ну, давайте, в лабораторных условиях, а потом той женщине, чья эта яйцеклетка подсаживается назад, ей же, уже оплодотворенная. То есть иногда бывает проблема у людей, сперматозоид не может проникнуть в яйцеклетку. Соответственно, не происходит оплодотворение, соответственно, родить не могут, да, зачать не могут. Вот. Соответственно, его туда помещают, самым что ни на есть оперативным способом, и потом назад возвращают эту яйцеклетку. И обычно кладут несколько яйцеклеток на всякий случай, потому что не все приживаются. Поэтому, когда ЭКО, у детей может родиться 3, может 2, может 4, по-разному бывает, именно потому что подсаживают много яйцеклеток и может так как очутиться, да, что несколько яйцеклеток прижились. Ну, это такая перестраховка. Кстати, слышали, что наши тестируют вакцину от ВИЧ? Вчера новость проходила, пишет Илья. Да, видел. Ну, это потрясающая, на самом деле, история. Не знаю, насколько этому можно верить или нельзя, но, да, я вчера видел в «Коммерсанте» и даже себе забирал. Если кто-то интересуется этой темой, зайдите ко мне в телеграм-канал, «Гудошников» он называется, чуть-чуть пролистайте, и там будет материал «Коммерсанта» как раз по теме, что там наши ученые вакцину от ВИЧ, возможно, нашли. Они говорят, возможно, уже вот... Я могу даже почитать. Хотите, я вам почитаю? Это же интересно. Ну вот сейчас с суррогатным материнством до конца разберемся, еще минуту, и потом я почитаю вам этот материал. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну вот вы зрите в корень, когда говорите, что, что будет с детьми, которые от суррогатного материнства родились и выросли. Потому что одно дело, если механическая какая-то проблема к рождению ребенка у женщины, ну там... удалили матку по каким-то... Ну, там, в аварию, например, она попала, да, ну, и у нее нет матки. Это одно дело. А если у нее какие-то генетические проблемы, из-за которых она не может родить ребенка, и ей суррогатная мать вынашивает этого ребенка, и у нее, грубо говоря, рождается дочь, которая несет в себе эти гены, и у нее точно так же не будет детей. То есть эта проблема, то есть множится. То есть если природа это регулируется, что у такого человека не рождаются просто дети, то сейчас делают так, что у больных людей рождаются дети, которые в себе несут этот
ген. Ну, понятно, это... понятно, о чем вы говорите. То есть могут возникнуть проблемы в дальнейшем, но и об этом врачи говорят, они не говорят это громко, они это говорят обычно вот в личной беседе с людьми, там, условно, что есть определенная опасность. Спасибо вам большое. То, что вы рассказывали, только 5%, остальное с хитростями тупо продажа своих детей, пишет Эдмон. Эдмон, ну, мошенники, это понятно, они везде есть. Получается, у русской женщины может родиться, например, китаец или чернокожий, пишет Андрей. Интересно. Да, Андрей, а вы удивляетесь так? Конечно. Если яйцеклетка будет чернокожей женщины, и, например, сперматозоид чернокожего мужчины, а вынашивать будет белая женщина, родится чернокожий ребенок. Да. Представляете, как удивительно. Я думал, просто это понятно. Похоже, что у нас есть определенная неосведомленность людей относительно того, что такое это самое суррогатное материнство. Люди просто не очень разбираются в вопросе. Я не скажу, что я разбираюсь, но кто-то вообще, наверное, никогда этим вопросом не задавался. Ну, кстати, счастливые люди. Если вы не задавались этим вопросом, значит, вы, скорее всего, счастливые люди. А я задавался этим вопросом по одной простой причине. Мне всегда все интересно. Вдруг что-нибудь придется обсуждать с вами. В целом поняли, да? Но это превращается в торговлю людьми. Но все, всегда все самые благие начинания превращаются во что-то ужасное. Просто потому, что это рынок. Роспотребнадзор заявил о наличии у России прототипов вакцины от ВИЧ. Ничего себе. Это вчерашняя новость. Я еще раз говорю, если хотите, вот у меня ссылка есть в Телеграме в моем. В России уже созданы прототипы вакцины от ВИЧ, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на открытии Федерального научного методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом. По словам госпожи Поповой, разработкой вакцины занимаются несколько российских научно-исследовательских центров, в том числе Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Ну, «Вектор», мы теперь все знаем, что такое «Вектор». ГНЦ также разрабатывает тест-системы для диагностики ВИЧ. Как рассказала журналистам глава Роспотребнадзора, Россия уже достаточное количество лет участвует в разработке вакцины от ВИЧ-инфекции, цитата, «У нас есть свои прототипы, у нас есть свои вакцины, научно-исследовательский центр «Вектор» имеет свой прототип, и ряд других научно-исследовательских организаций в Российской Федерации имеют свои прототипы», сообщила она. Попова также заявила, что антиретровирусную терапию в стране получают все нуждающиеся, а цены на лекарства для людей с ВИЧ в России не имеют тенденции к росту. Она напомнила, что в 2020 году на обеспечение ВИЧ-инфицированных необходимыми препаратами из бюджета выделили 27,2 миллиарда рублей, в 2021 – 29,4 миллиарда рублей. При этом, по заключению наших экспертов, я ее цитирую, препараты не имеют тенденции к росту цены, на сегодняшний день по имеющейся у нас информации все нуждающиеся, все те, кто выбрал для себя антиретровирусную терапию, ее получают. По данным ведомства, с начала года в России было выявлено 50 тысяч новых случаев заражения ВИЧ, что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В стране у более чем у миллиона человек лабораторно подтверждена ВИЧ-инфекция. Врачи в регионах ранее пожаловались, что в течение последних месяцев пациенты с ВИЧ не могут провести необходимые исследования крови для анализа эффективности принимаемых лекарств. Это, вероятно, с чем-то связано, наверное, с коронавирусом это связано. Ну вот, конец новости. Ну, прототипы, вакцины, я не знаю, как к этому относиться, я не знаю, как это воспринимать. То есть, прототипы есть. А это значит, что скоро появится вакцина от ВИЧ или как? Ну, это было бы, конечно, потрясающе. Представляете, если бы Россия поборола ту самую чуму 20-го столетия. Ну, и 21-го тоже. Это было бы что-то. Я думаю, это был бы мощный такой вот шаг, да, на пути развития человечества, ну и хорошее подспорье, конечно, для нас в политическом ключе, объективно говоря. Но я, видите, как цинично рассуждаю, а нужно, наверное, с точки зрения гуманности рассуждать и говорить о том, что это помогло многим бы людям. Но так вот устроена моя голова, я думаю о том, что это могло быть фактором политики, безусловно. Это лучшая вакцина от ВИЧ, собственная голова, пишет ДДТшник. ДДТшник, да и нет одновременно. По некоторым причинам. Одна из таких причин, например, переливание крови. Да, вы скажете, что таких случаев мало, но бывают. Понимаете, да, о чем идет разговор? То есть, конечно, конечно, если человек не колется всеми, со всеми другими там какими-то наркоманами, по сути, перенося все его заболевания себе в вену, да, то, наверное, у него меньше шансов заболеть. То есть, если ты не наркоман, у тебя меньше шансов заболеть. Речь идет именно о тех наркоманах, которые инъекции делают внутривенные. Вот, меньше шансов заболеть. Если ты предохраняешься, когда секс у тебя с кем-то непонятным, то у тебя уже меньше. Если у тебя не бывает секса с кем-то непонятным, да ты еще и на всякий случай предохраняешься, то шансы уменьшаются еще больше, чем-то заразиться. То есть они практически отсутствуют. Если ты не чистишь зубы чужой зубной щеткой, тоже неплохо. Если ты не бреешься чужой опасной бритвой или вообще чужой бритвой, то шансов еще меньше. И в общем и целом, конечно, к этому вопросу надо подходить с головой. Вирусологов все меньше и меньше. Все рвутся в журналистику и экономику, пишет Макс. Вакцину от ВИЧ давно придумали русские скопцы, пишет Эдмон. Нет, Эдмон, это неправильное понимание проблемы ВИЧ. Вам кажется, что он передается, ну, то есть вирус иммунодефицита, да, там, передается только половым путем. Это не так. Посмотрите, изучите вопрос. Ну, интересно, я не понимаю, что конкретно сказала Попова. То есть у нас скоро будет вакцина от ВИЧ или просто у нас есть прототипы, и они могут лежать 10, 20, 30 лет. Непонятно. Хотелось бы, чтобы было некое пояснение от Поповой, конечно. 9.00, новости. Да, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, среда, декабрь, день второй. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 91.57, доллар 75.86, нефть Brent 47.10 и пара биткоин-доллар 18671 доллар 10 центов за один биткоин. Татьяна говорит, вы не могли бы сказать, сколько машин на дороге? Легко. 535 386 автомобилей сейчас на дорогах. А я смотрю ролик у нас в нашем телеграм-канале «Говорит Москва», опубликован ролик, на котором Дмитрий Рогозин стреляет из пистолета, и подписано: «Дмитрий Рогозин показал, как умеет стрелять из пистолета. Глава Роскосмоса опубликовал в Facebook видео тренировок. Практическая стрельба...» Цитата. «Практическая стрельба с утра создает рабочий настрой на весь день. Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее». Ну, стреляет не в луну Рогозин, на всякий случай. И... Ну-ка, я сейчас посмотрю. Я хочу посмотреть. Не могу понять, моргает или не моргает. Не видно. Не видно глаз, потому что в очках. Так, так. Слушайте, мне бы какого-нибудь эксперта по стрельбе. Есть у нас какой-нибудь эксперт по стрельбе, который быстро зайдет в Телеграм «Говорит Москва» и посмотрит, как Рогозин стреляет, и прокомментирует. Потому что то, что я вижу, и то, что я успел, так скажем, узнать о том, как надо стрелять из пистолета, то, что там ролики смотрел и прочее, мне было интересно. Вот. Мне кажется, он все правильно делает. Хоть, конечно, это, в общем-то, никому и не нужно, чтобы глава Роскосмоса стрелял. Но в целом, по-моему, у него хорошо получается. Да, вполне, слушайте. Есть только одна проблема. Сначала тебе показывают кадр, как стреляет Рогозин со стороны, собственно говоря, пистолета. Вот. А потом показывают, когда Рогозин якобы стреляет с передвижением, но уже со стороны глаз Рогозина. И там те же самые вроде бы руки, те же самые часы на этих руках. Но уж больно хорошо движется. То есть у меня есть ощущение, что часть роликов, когда не видно, попадает он в мишень или не попадает, отсняты с Рогозиным, а когда уже кто-то идет по залу и походя лупит в мишени и попадает реально, причем очень хорошо попадает даже в движущиеся объекты, у меня возникает вопрос, а это Дмитрий Рогозин, да? Так хорошо стреляет. Если да, то... Что ж, это прекрасно. У нас есть кто-нибудь, инструктор по стрельбе, есть какой-нибудь? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Но я хорошо в этом разбираюсь и понимаю.
Да, ну что, посмотрели?
Да, да. Я сначала посмотрел, я за рулем, мне очень удобно. Я останавливался, посмотрел.
Вот видите, вас убрал Рогозин, мне кажется, нет? Возвращайтесь назад, потому что, видимо, какие-то проблемы со связью будут. У нас сейчас количество... Нет, не то. Какие еще таланты скрыты в этом человеке, пишет Татьяна? Не знаю. Гурбангулы Рогозин, пишет Алексей. Мы уже видели одного стрелка, пишет деревенский парень. Интересно, Рогозин просто громоотвод или еще пиарщик, пишет Панк 13. Ага, как тебе такое, Илон Маск, пишет Василий. Выстрелы на фоне музыки звучат как техно, пишет Олег. В Госдуму готовится, пишет Григорий. Зачем ему в Госдуму? Слушайте, он руководит корпорацией. Зачем ему в Госдуму? Что, депутатом? 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, Алексей, Дмитрий, Москва. Я, конечно, не специалист по стрельбе и по оружию. Вот. Ролик я, конечно, посмотрел. Ну, забавно, интересно. Напомнил фильм «Дом». Там были тоже такие вставочки от первого лица. Вот. Но хотел бы просто задать вопрос радиослушателям и вам.
Давайте.
Для чего? Вот для чего это?
Не знаю. У меня нет ответа.
Вот. Просто, знаете, идет какое-то сравнение, наверное, какой-то Инстаграм, что ли.
Ну, сейчас же как? Все чиновники, все, ну, там, скажем, государственные деятели, они в определенный момент поняли, что нужно присутствовать в средствах массовой информации, ну, во всяком случае, в интернете надо присутствовать, в соцсетях, чтобы им комментировали. Они стали медийными все. Может быть, это с этим связано? Что-то надо показывать, а что показывать? Ну, вот стрельбу показать.
Ну, хорошо показал. Просто я вот честно... Не пойму.
Я вот честно не понимаю, зачем чиновникам вообще Инстаграм и зачем им соцсети. Для меня это загадка, но как-то сейчас это вот так положено. Не знаю, давайте подумаем. Давайте, это открытый вопрос. Давайте, давайте. Отлично, отлично. Вы задаете отличный вопрос, почему не подумать вместе, да? Вот не пора скинуть мозгами. Давайте подумаем. Я не знаю, у меня ответа нет. 7373948. Я думаю, что для того, возможно, я предполагаю, что возможно для того, чтобы... вести активную вот эту вот интернет-жизнь. Для того, чтобы там были комментарии, чтобы люди реагировали, чтобы напоминать о себе, потому что сейчас так положено делать. Больше я не нахожу никаких причин это делать. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, слетел звонок, я тут только что пытался прокомментировать.
Да.
Смотрите, Алексей, формально все сделано правильно. Очки, наушники, какие-то там... то есть он стреляет не у себя дома, в тире.
Угу. Это, уже, как, уже плюс, какой... не на свадьбе, да, как, не на свадьбе в центре Москвы.
Да, да, не на свадьбе, да, как какое-то молодец. Совершенно правильное место там с бирочками, то есть человек приехал. Единственное, что... вот я из ролика, мне непонятно, что это за пистолет. Такое впечатление, что это Глок, но австрийский. Это тогда не патриотично. А так, ну, может, какой-то, я не знаю, из наших пистолетов новых. Да. Вот если это Глок, это не, он это похож не на него.
Да,
это неправильно. Это совсем неправильно, да? И потом, вот с точки зрения обывателя, мы все понимаем, какая у них жизнь, у этих людей, да?
Угу.
Но зачем ее выпячивать, да? Но он может себе позволить пострелять. Вот если, предположим, я захочу, я любитель пострелять, я знаю, что, предположим, приезжаешь на ну, соответствующее заведение, где это можно сделать с пистолета, это тебе обойдется не меньше там 30 тысяч, если это так вот... круто пострелять, патрончиков взять себе, но не меньше 30-40 тысяч обойдется. Вот такой вот. А это у него обычная утренняя тренировка. Вот и посчитайте, для чего он все это выпячивает. Для
так
чего?
Может, ему бесплатно делают? Тоже вариант.
Да, ну, понимаете, да, тогда, да, может быть, бесплатно. Ну. Тогда зачем это выпячивать на этот? Понятно, что он делал, он не платит, у них в Роскосмосе все это есть. Он
ну
просто
и все.
Заказал себе, да. Но а зачем это выпячивать? Вот я захотел...
Нет, ну, давайте попробуем. Да. Давайте попробуем так. Вот человек позвонил и говорит, для чего это все? Вот честно, больше всего сообщений мне сейчас написали, даже можно не перечислять там имена, просто это много сообщений одного толка. Толк такой, это все показуха.
Да.
Ну, люди пишут, это показуха. Ну, дальше я спрашиваю, а Инстаграм это что вообще в целом? Вот Инстаграм, соцсети все, что это такое?
Ну, вот непонятно.
Да это показуха, я... да это всегда все было показуха и будет показуха. И, соответственно, все, кто в Инстаграме, они показушники, как и в Фейсбуке. Разве нет?
Согласен,
ну,
согласен.
Ну и все.
Вот у меня ничего нету. Телеграм читаю вас только вот как новости.
Ну и все, вот и все.
Даже не пишу туда.
Вот и правильно. Вот и правильно. Спасибо большое. Спасибо. Но это же все показуха. Давайте всерьез. Вот я вижу, человек позвонил, сказал, зачем это все нужно. Он не понимает. Он, например, такими вещами не занимается. Он говорит, зачем Рогозин это выкладывает? Так давайте зададимся вопросом, зачем это все выкладывают? Все же выкладывают. Зайдешь в Инстаграм какого-нибудь губернатора, я пошел сюда, посадил дерево здесь, здесь я покрасил забор, встретились с тем-то. Там какой-то смешной случай был, губернатору подсказали, что нужно выкладывать, значит, фотографии, он в день по 17 фотографий начал выкладывать. Что он делает? Попил чай, ну, в кавычках, конечно, там про чай не писал, встретился с этим, поговорил с этим, обсудили то, а это вот моя фотография, когда мы сажали это дерево, а здесь мы открыли автобусную остановку. Ну, ведь бурная деятельность, кипит прям деятельность. Надо показывать, да, товар лицом, как говорится. Ну, в целом, это все, конечно же, показуха. Но все соцсети показуха. И все люди, которые активничают в соцсетях, они показушники. Понимаете? То есть, когда-то великий мастер объяснил вам, что на телевидении не просто так же люди идут. Вот на телевидении кто идет работать в кадр? Давайте прямо. Кто идет в актеры? Кто идет в артисты в широком смысле, там, на сцене где-то еще? Ну, показушники. Ну, показушники. Ну, люди, которые хотят показать себя. Ну, что же непонятно. Кто в соцсетях сидит? Показушники. Правильно? Вот это. А я испек пирог там, или я испекла пирог. Мы с моей собачкой гуляем. Боже мой, это такая важная информация. Она множится, множится, множится. Слушай, мы все занимаемся показухой, безусловной. Разве нет? И Рогозин занимается показухой, потому что Рогозин всего лишь навсего, внимание, может быть, сейчас страшно, может быть, меня за это кто-нибудь простреляет сейчас, приедет воронок, но Рогозин всего лишь навсего обычный человек. Да, да, он же не инопланетянин, он обычный человек. Нет, ну, скажем, должность у него необычная, конечно, безусловно. Но сегодня есть должность, завтра нет. А так в целом, чем Рогозин, например, отличается от меня или от вас? Да ничем. Это все тот же представитель Homo sapiens. Разве нет? Все. Все мы, в общем-то, получается Homo sapiens. Именно так и нужно произносить, между прочим. И здесь нет никакого подтекста. Просто так положено, раз уж мы на латыни. Тогда Homo sapiens, а не Homo sapiens или Homo sapiens. Homo. Какой Homo? Homo sapiens. Вот так вот надо правильно произносить. Как будто бы вы украинец. Homo sapiens. Вот единственный, кто правильно говорит, это наши вот южане, то бишь украинцы. Да? А Homo sapiens. Что ты, дядя, слушай, чешуя, иди сюда. Homo sapiens, натуре, что ты гонишь? Вот они правильно говорят, что Homo sapiens. Короче, к чему это я? Рогозин, он ничем не отличается от всех остальных. Просто человек. При должности, безусловно. Тут вот он отличается. Ну и все. Ну и все. Ну и, соответственно, он так же показушничает, как мы все остальные. Вот у меня тоже есть видеоролик в Инстаграме. Не знаю, когда я его укладывал. Очень давно. Где я стреляю. Тоже в тире. И тоже я показушничаю. Потому что у меня там что-то хорошо как-то получалось попадать. Какой-то прям такой потрясающий получился момент, что я вдруг попадаю. Ну и плюс я, естественно, добавлю еще на всякий случай, вдруг кто не знает, а это необходимая информация для вас, я ведь чемпион района по стрельбе из малокалиберной винтовки, или мелкокалиберной, я уже даже не помню. Ну, короче, мелкашка. Наверное, мелкокалиберная. Уже, не видите, не помню, но, тем не менее, помню, чтобы вот похвалиться перед вами, повыпендриваться, попоказушничать. Я каждое утро прихожу здесь показухой заниматься. А? Программу назвал своим именем. Задумайтесь. Программа Алексея Гудошникова. Кто придумал это название? Ладно, не буду говорить, кто придумал, потому что вы будете удивляться. Но неважно. Слушай, что это за название? Программа Алексея Гудошникова. Хуже только у Познера и у Урганта. Ургант ничего еще. Ургант постарался добавить одно слово. Типа «Вечерний Ургант». Давай, чтобы не было уж так сильно сконцентрировано моей фамилии, добавим одно слово. Давай. Какой? Не знаю. «Вечерний». Да, ну хорошо. Не утренний, нет, «Вечерний». Утренний будет Стоянов, а вечерний будет Ургант. А, суть не в этом. Суть в том, что вот у Познера уже совсем все. Это пик, это вершина. Понимаете, у меня все-таки программа Алексея Гудошникова. Ну, то есть все-таки орден третьей у меня степени, да? Вечерний Ургант, второй степени. А Познер это все. Это вообще полный кавалер. Соответственно, первой степени все. Самый главный эгоист на планете Земля. Познер! Вот. Надо серьезно, я, наверное, когда-нибудь, если буду делать какую-нибудь программу, я назову ее следующим образом. Вы знаете, как меня зовут. Вот так просто. Вы знаете, как меня зовут. Ты знаешь. Или даже вообще вы. Зачем это уважение? Ты знаешь мое имя. Ты знаешь мое имя. И никогда не представляться. Ты знаешь мое имя. Ты знаешь, кто я. И все. Так что, чуть-чуть, объяснять, кто я, достаточно меня просто увидеть. И все, все сразу знают, кто я. И все. Козел какой-то, да, вот это вот как из брата. Ну ладно. Это ты знаешь, чья программа. Да, да, ты знаешь, чья программа. С 8 до 10, и все. 7-3-7-3-9-4-8. Надо Мирзона подсказать, можешь сделать. Да, просто. Ты знаешь, чья программа. С 8 до 10. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да.
Спасибо за интервью.
Здравствуйте.
Ну, да, можно предположить, конечно, да, что обычные люди, такие же, как мы с вами, только немножко другому учились, на другого, ну, в другое место попали.
Ну.
Но сам по себе, даже Инстаграм, это показуха.
Конечно.
Вообще сам вид и этого Инстаграма, это показуха.
Да.
Если ты что-то... Все делятся в основном все только таким хорошим, пафосным. Никто же не делится плохим, там, да, или яичницу пожарил. Никому не интересно. А вот когда ты пожарил дорогое мясо, тебе вот это интересно. Угу. Кому-то. Угу. Но пока есть публика, соответственно, есть и есть кто-то снимает. А для чиновника... Ну, человек, ну, хочется ему быть якобы в тренде. Только он не понимает, как в этом тренде нужно плясать, какая аудитория там в основном присутствует. Те люди, которым за 40, за 50... Они немножко не вписываются, все-таки более совсем молодежные, где там не надо ничего придумывать, просто что попало в кадр, то и хорошо.
Не, ну вот смотрите, я вот выкладывал же, что я стреляю там в тире, вот зачем я это выкладывал? Ну потому что это событие для меня.
Нет, ну событие, ну как-то вот все равно, как-то вот, ну, либо мы так относиться стали к этому, ко всему, что нас любое все, что делают чиновники и люди
прибывают. Не, это так, даже можете не сомневаться, власть...
Да, что вот
ненавидимо
Инстаграм,
народом
вот
всегда
он,
у нас.
Да, вот он жирует. А может, действительно, человек не жирует, может, он просто вот...
Может, он просто крупный.
Он просто пошел, он Кость. Вспомнил, что вот он там давным-давно в детстве там с отцом стрелял где-то в лесу, да? А не по телевизору, и вот он такой же, как вы. Помните, такой фильм был, помните, «День выборов» назывался? Там Уткин играл кандидата. Да. И вот там у них такой, они ролик на корабле снимали, и он сидит там, чай мешает. Я такой же, как вы, также пью чай по утрам с сахаром, и ничем от вас не отличаюсь. Вот где-то то же самое, может быть, это хотят донести. Ну,
может быть. Я не исключаю, я думаю, что просто хотят показать, что им нравится, и продемонстрировать это, и похвалиться. Ну, похвалиться. Когда у тебя есть хорошие часы, и ты такой вот сидишь, и немножечко руку вот так вот в сторону человека, так вот подпираешь лицо, и вот чтобы эти часы было видно. Или вы видели, как разговаривают люди, которые носят перстни? Вы видели или нет? А вы видели когда-нибудь блог? Господи, я не знаю, можно говорить или нет это имя в суе, просто я заранее приношу прощения, я холоп и не ведаю, что творю, но вот как Никита Сергеевич Михалков, он же любит, ну правда, простите, пожалуйста, Никита Сергеевич, если что, я восхищаюсь всеми вашими фильмами и, значит, всячески пытаюсь на вас равняться, но мне никогда не достичь этого уровня, потому что вы аристократ, а я плебей. Значит, внимание, у него же перстни. И он вот так вот, значит, кладет руки, как мне показалось, вот на, значит, ну, что это, на подлокотнике кресла, да, и он так вот их складывает перед собой, и видно перстень, и он так вот рассуждает, и такие небольшие жесты руками делает, потом он берет аккуратно листочек, вот так вот, и ты видишь все время этот перстень, рука расслабленная, кисть, он кладет эту расслабленную кисть, берет листочек, и, а что это такое, да, ну, давайте задумаемся. Потом он складывает руку вот так вот, даже я не знаю, как этот жест охарактеризовать, когда вроде бы как будто пальцем показал, но палец согнутый, и он ладонью к себе, да, обращена рука, и вот так вот, ну как будто бы, чего ты хочешь, вот открытая ладонь, если будет вот человеку напрочь, типа, что тебе надо, но только она такая вот собранная, и один палец торчит, указательный. И к указательному пальцу еще где-то в области второй фаланги прилегает палец большой. И вот так. Только Думайтесь, да, и, ты, и в этот момент опять перстень, я всегда рассматриваю перстень, они какие-то у него абсолютно роскошные кольца, у Никиты Сергеевича, потрясающие, я, честно говоря, прямо думаю, здорово, здорово, я-то бы тоже хотел, у меня даже есть печатка золотая, но я не ношу, я понял, знаете, в определенный момент, почему, значит, золото любит солидных людей. Золото любит солидных людей, и золото любит людей солидного возраста. И вообще кольца. Вот когда мне будет много лет, тогда я надену кольцо, значит, с рубином золотой. Буду сидеть и говорить, значит, детишки, послушайте меня, сейчас я вам расскажу. А они такие, ну, все, на процедуры. Значит, на процедуры проходим. Я говорю, ну ладно. Показуха — это есть врожденный инстинкт, называется доминантность. Доминантность — один из трех врожденных инстинктов человека. Самосохранение, размножение и доминантность, пишет Ти-Ал. Михалков же алмазами занимался? Я не знаю, Гусь, честно говоря, занимался Михалков им или нет. Я просто знаю, что у него есть перстни, он их носит. Я замечаю такие вещи. Вот. И когда у человека на руках есть перстни, он себя по-другому ведет. По-другому. Он показывает свои руки, он привлекает внимание, он заставляет... Ну вот, вот представьте, у Киселева, Дмитрия Киселева, многоуважаемого Дмитрия Киселева, вот, были бы перстни на руках. Это бы смотрелось еще мощнее, чем сейчас, потому что у него абсолютно умелые жесты рук. То есть у него руки говорят, он может даже не говорить ничего, все и так понятно, только по жесту рук ты понимаешь, о чем идет речь и какое у него отношение. Где стой, а где иди, где правильно, а где неправильно, да? Все, можно, действительно, картинка считывается и мысль считывается даже без текста и звука. Потрясающе, как это делать, это великая степень артистизма на самом деле, да? А представьте, еще были бы перстни, например, сразу бы играла история по-другому. Это как золотой зуб. Золотой зуб, он меняет сразу человека. Кстати, я вчера подумал, все время мне говорят о том, как в Советском Союзе жили хорошо. Без обид, в Советском Союзе, конечно, великолепно жили. Но я вот вспоминаю свое детство и вспоминаю родных, близких, знакомых. Черт побери, у всех были золотые зубы. О чем это говорит? Это говорит, конечно же, о том, что мы жили все богато. Золотые зубы у всех были. Сейчас-то что? Сейчас-то что? Ну, белые делают какие-то непонятные, да? Что это такое? Фаянс какой-то, что это, унитазное что-то, непонятно. Ну, раньше было золото во рту у человека, да? Хоть что-то да останется внукам. А Вячеславу Фетисову перстень идет. Я не знаю, Вячеслав Фетисов носит перстень или нет. Золотой зуб превращает человека в человека-цыгана. Нет. Понимаете, золотой зуб — это дорого. Перстни — это дорого, это красиво, это богато. Это богато. Демонстрация богатства. Короче, мы... Вы что, не носите перстни, что ли? Я не понимаю. Мне просто не идут. Мне не идут перстни, цепочки. На мне нет ни одной цепочки, ни одного кольца. Ничего на мне нет вообще. Я даже часы не ношу. Я не могу. Я их носил, но перестал. Я буду дарить, господи. Я буду дарить часы. Не буду никому ничего дарить. Я буду носить часы только лично подаренные либо министром обороны, либо президентом. Вот все. Либо и министром обороны, и президентом я буду тогда носить на одной руке и на второй руке. Все. Но мне не дарят часы. А там должны они еще быть подписаны. Типа Алексею Гудошникову за там безупречную, там, не знаю что, за безупречное понимание ситуации с кольцом Никиты Сергеевича Михалкова, за безупречные эфиры, за великолепную там, работу на благо Родины. Нет, никто не дарит. Плохо я работаю. На самом деле, это же не претензия к тем, кто не дарит. Это претензия к себе. Я плохо работаю. Я недостаточно хорошо работаю, видимо. Но я буду стараться. Правда, потому что часы должны дарить. Часы нельзя покупать, часы никто никогда не покупает. Спросите у патриарха, кто никогда не покупает часы? Нет. Ответ нет. Часы дарят, часы не покупают. Часы нельзя покупать. Это грех. Это грех, за него попадают в ад, в специальный часовой ад. За взятие эфира, пишет Гусь. Вроде вам Сергей дарил часы. Неправда, я купил. Я купил у Сергея Доренко Apple Watch за... 100 или 200 рублей, по-моему, 200. Может быть, 100. Я купил, извините. Просто была такая цена, просто Сергей не умел торговаться. Просто я умелый, торговец, а он неумелый. Я его обошел, понимаете? Вы должны понимать, что я его тогда обошел. Я обманул его и перехитрил. Поэтому у меня были часы за 100 или 200 рублей, я уже сейчас не помню. Давайте сделаем 100, чтобы история казалась еще более парадоксальной, чем когда 200. Да, я купил, но я купил. Я купил. Никто мне ничего не дарил. 100 рублей на дороге не валяются, знаете. Куплю Apple Watch за 100-200 рублей у вас, пишет добрый злодей. Ну, прям. Теперь это память. 7373948, телефон прямого эфира. Как-то я теперь их продам. Теперь они пускай лежат. Они, правда, все эти годы и лежат, но пускай лежат еще. Алло, здравствуйте. Чего они у меня...
Алексей Валерьевич.
Да.
Добрейшего. Я так смотрю, вы в примет верите, что
абсолютно.
Часы не дают, поэтому покупайте их за 100 рублей?
Не, ну, не приметы. Просто а надо, чтобы часы дарили не часы. Дарят,
нет, часы не дарят и не награждают. Алексей Валерьевич, я о другом, о Рогозине, вернемся.
У нас 10 секунд новости, у меня Женя Волгина иначе начнет бить.
Ну так вот, видео про то, как стреляли, тоже снимала и выкладывали для того, чтобы поделиться впечатлениями о патронах и их убойной силе.
Угу.
А то, что касается остального, Инстаграм и всего остального, ну или например...
Это показуха, правильно? Это показуха?
Нет, на видео захочу на Ютьюбе запилить, причем это поделиться своими ошибками, своими...
Все ясно. То есть Рогозин нас учит и делится своими ошибками. Все понятно, понятно. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Слушайте, тут интересный ролик я нашел в интернете. Сейчас себе его забрал и хочу еще вам в эфире потом включить. Оксан, а давай я тебе пришлю сейчас, секунду, в телеге, тебе лично, да? И мы это сможем включить. А пока я расскажу, что у нас в газетах. Ёлки-палки, Новый год. Сколько регионы потратят на новогодние гуляния? Дожить до конца срока. Что, если Байден умрет во время президентства? Пишет «Аргументы и факты». А что, если не умрет? Вечерняя Москва. Доллар по 200 рублей. Названы последствия падения спроса на нефть. 15 лет за самооборону. Что грозит модели, обвиняемой в убийстве мужа в Петербурге? Но это она утверждает, что была самооборона. А по факту стало известно, что он делал кому-то комплименты, они поссорились, и она ударила его ножом в сердце. Ох уж этот Санкт-Петербург. А мы идем дальше. Совершенно не новостная вещь, но тем не менее. Значит, есть некий американский телепроповедник, изгоняющий коронавирус. Есть ролик в интернете. Он набрал, видимо, много просмотров. Но теперь, значит, какой-то талантливый музыкант взял и сочинил под этого проповедника музыку. И сделал метал-кавер на речь этого американского телепроповедника. А мы с вами послушаем. Но смотреть еще интереснее, поверьте мне. Мне кажется, вот так. Нет, нет, включай скорее. Включай. Because we have... Тебе понравится. In the name of Jesus! Standing in the office of the prophet of God, I execute judgment on you, COVID-19. I execute judgment on you, Satan. You destroyer, you killer, you get out, you break your power, you get off this nation. I demand judgment on you, I demand. Все-таки люблю я их проповеди, это супер. Как они это делают? А, ну классно! Изгоняет ковид американский проповедник, а музыкант накладывает музыку. Я хочу еще раз. Да всего лишь минута, но какой кайф! Это лучше! Как он делает? Посмотрите ролик обязательно, видео. У меня возьмите в Телеграме. ну это роскошно, я аплодирую, прямо молодец. Музыкант молодец, правда. Мне написали, сложные размеры ритмические, да-да-да, красавчик. А кто-то написал, что, о, Рамштайн, ну какой Рамштайн, правда, Рамштайн не умеет играть на гитаре. Ну, вся группа абсолютно не имеет никакого отношения к гитаре. Здесь видно, что хорошо работает. Моя душа чиста, пишет Дмитрий. Это не про душу, это человек изгоняет ковид. Короче, вот если вам было интересно сейчас, то когда вы посмотрите ролик, вы поймете, что это круче раз в 100, чем просто послушать. Потому что вы увидите деда, который изгоняет ковид. Спасибо, подлечили, пишет Силь. Может, отбивкой сделать ее? А? Может, отбивкой сделать? Просто не ставь всего так, раз, и там... Ну, мне кажется, неплохо. Посмотрел ролик, теперь ковид мне не грозит, пишет ДДТшник. Встал и пошел. Да. А, это Тукс написал, Тукс. Все, идем дальше. Хороший, хороший. Нет, молодцы. Вообще, пацаны, вообще, ребята, прямо четко. В Центральном военном округе началась вакцинация личного состава от коронавируса. Туда поступила первая партия вакцины от COVID-19. Ее получат работники военного госпиталя, который принимает пациентов с коронавирусом. Это из последних новостей. Бросивший своих детей в Шереметьеве мужчина выйдет из колонии через 12 дней. Ранее суд приговорил Виктора Гаврилова к 1 году и 3 месяцам колонии общего режима, ограничил мужчину в родительских правах и взыскал алименты на содержание детей. Он выйдет на свободу с учетом срока содержания под стражей. И напоминают нам журналисты, что мальчиков 5 и 8 лет нашли в аэропорту 26 января. В рюкзаке у них были документы и записка, в которой отец написал, что денег на содержание детей нет, и что он заберет их, когда найдет работу. Такой вот папа. Россия представит сегодня в ООН вакцину «Спутник Ви». В презентации примут участие глава Минздрава Михаил Мурашко и постпред России Василий Небензя, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и представители центра «Гамалеи». Мероприятие состоится на полях 31-й спецсессии Генассамблеи ООН по видеосвязи сегодня вечером. Так, российских потребителей предупредили о дефиците импортных игрушек. Связано это с ограничениями как иностранного, так и отечественного производства, а также со сложным таможенным оформлением. Честно говоря, мне возможно, кажется, возможно, я не прав, и это лишь мое видение, но, по-моему, у современных детей слишком много игрушек. И слишком мало фантазии в связи с этим, потому что слишком много игрушек. Ну, то есть, одно дело играть с палкой, представляя, что палка — это пистолет, палка — это автомат, палка — это копье, палка — это конь. Вообще, универсальность палки деревянной для игры, ее невозможно, как мне кажется, переоценить. Абсолютно. Ну, сами представьте себе. Все, что в этой жизни есть, можно изобразить всего лишь навсего одной палкой. Прокуратура Нижнего Новгорода проверит школу, где вахтер применила силу к ребенку. Боже мой. Ужасно. Эти все ролики, где применяют силу к детям, я их ненавижу и смотреть не могу. Канадская актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером. Она попросила использовать в отношении себя местоимение «он». И теперь обращается от имени Эллиот. «Я счастлив, что пишу это, счастлив быть здесь», говорится в сообщении 33-летней Пейдж в Твиттер. Там сказано, что актриса боится агрессии и отношений людей, которые поменяли пол. Но самое смешное, что новостники уже пишут, что 33-летнего Пейджа и он боится агрессии, актер. Эй, если мне яблоко скажет, что оно апельсин, я от этого не стану называть его апельсином. Яблоко есть яблоко, разве нет? С другой стороны, если это человек, и он так уж сильно хочет, и он так уж таки настаивает на том, что его так нужно называть, можно, в принципе, его называть. Например, кто-нибудь скажет, а я теперь воздушный шар. Ну и хорошо. У меня, например, были люди, знакомые, ну, девочки, так скажем, которые утверждали, что они феи, например. Ну вот, некоторые из них утверждали, что они балерины. Окей, окей, без проблем, я... не против всех этих отклонений. Для меня это небольшая проблема. Да плевать, пусть называется хоть собакой, пишет Ларек-Марек. Он в мужской туалет пойдет? Типа, привет, мужики, пишет Помбон. Ну, по логике, да. По логике, да. Здорово, мужики. Че, нормально как? Да, вот это вот. Оксан, ты помоложе, да, сильно. Это нормально вообще, нет? Что 33-летняя женщина говорит, что она мужик, и все должны ее называть мужиком в связи с этим. Ну так, да? So-so. Есть на чем. Нацелилась на Оскар по новым правилам, пишет Макс. Может, у них перепись, пишет Майлз. Не знаю. Называйте меня царь. Просто царь, пишет ДДТшник. Этот мир сошел с ума, говорит Эмарион. Мир сошел с ума? Это вы, видимо, не видели вчерашние новости. Сейчас я вам расскажу. Это потрясающе. Бывают вещи пострашнее концерта Басты в ковид, против ковида, да, правда? В Брюсселе скандал. Депутата Европарламента и нескольких дипломатов задержали на оргии. Инцидент произошел в пятницу в гей-баре в 10 метрах от полицейского участка, пишут бельгийские СМИ. На вечеринку пришли около 25 человек, хотя в стране действуют антиковидные ограничения, закрыты все заведения общепита, а собрания запрещены. Кроме алкоголя, на вечеринке обнаружили и наркотики. Всех участников оштрафовали за нарушение мер по борьбе с коронавирусом. То есть наркотики, оргии, это как бы еще ничего. Но вот коронавирус... Полиция не раскрывает личности участников мероприятия, однако, как сообщает Евроньюз, член Европарламента от правящей партии в Венгрии, Йозеф Саджер подтвердил свое присутствие на вечеринке и объявил об отставке. Наверное, он сказал: «Теперь я видел все, мне нечего больше хотеть». Вот. «Я был в раю», — сказал он. Но, тем не менее, обратите внимание, депутаты, Европарламент, гей-оргия. Может показаться, что я, может быть, слегка нетолерантен, но я бы так не сказал, что я уж прям так сильно нетолерантен. Но все-таки оргия, да еще и гей-оргия, да еще они и депутаты, да еще и с наркотиками. И алкоголем. Да, и сам, да еще, ладно бы это все. Да ну вот, нарушили ведь правила, понимаешь, собрание людей в ковид. Вот это вот самое ужасное. Вот это самое. За что их, собственно, оштрафовали? Они же тоже люди, как и все, пишет Алексей ТТ. То есть вы хотите сказать, что все участвуют в оргиях с наркотиками или что? Я просто, может быть, что-то пропустил, Алексей? Может быть, моя жизнь скучна? Недостаточно интересно просто. Назови хоть горшком, только в печь не ставь, пишет 26-й. Ничего удивительного, Будапешт — столица порно. Так что все сходится, пишет Папа Шу. Вы забыли упомянуть, что этот тот самый депутат, который продвигал запрет однополых браков в Венгрии. Серьезно? Серьезно? Я и не знал. Спасибо большое, что сказали. Это забавно. То есть а почему забавно? Он что-то знал о себе и говорил: нет, только не, нет. Либо у него был друг, и он хотел замуж, этот друг. А он говорит: нет, это нельзя. На конституционном уровне запретим. Можно подумать, в других странах депутаты по-другому себя ведут, пишет Дмитрий. Но я думал, с девками все-таки в основном. Нет? Не, я не исключаю, что наши депутаты тоже принимают участие в каких-то оргиях, но я-то думаю, что в основном все-таки с девками. Да? Вон, наших депутатов прикручивали за... Простите за этот вульгаризм. Тем не менее, прикручивали за харассмент в отношении женщин. С одной стороны, это ужасно, а с другой стороны, в отношении женщин это уже достижение по 21-му-то веку, судя. Человек проявляет интерес к женщинам. Пусть это омерзительный интерес. Пусть он, в общем-то, лезет в трусы тем, кто не просит. Но, по крайней мере, к женщинам. С другой стороны, вы мне скажете: ну, опять какой-то непонятный у тебя. Вот ты какой-то, Леша, гомофоб, что ли? Да нет, я не про это. Скуратов вот с двумя девушками попадался, пишет ДДТшник. Да, были времена. Человек, похожий на генпрокурора. 7373948. Георгия, может, была с бабой, которая считает себя мужиком, то есть физически норм, пишет Памбон. Да вряд ли. Собрались европарламентеры, которые обычно рассказывают, какая Россия ужасная и отсталая страна. Ну, конечно, если таковы их нормы поведения, наркотики и гей-оргии, то получается, что, конечно, в нашу идеологию современную это не очень-то вписывается, объективно говоря. Поэтому, конечно же, мы будем считаться для европейцев отсталой страной. А как же еще? Видите, мы самые передовые вещи отрицаем: наркотики и гей-оргии. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте.
Знаете, слушая такие новости, хочется сказать, дай бог здоровья нашему президенту, хоть я не являюсь ярким фанатом.
Неожиданно, почему вдруг президент в этой теме?
Потому что я думаю, что у нас в нашей палате там таких же хватает. Только единственное, что запрет есть на пропаганду всего этого.
Mm-hmm.
И слава богу, потому как если бы дать им волю, то они бы напринимали таких законов в отношении детей, в отношении...
Да, но вот видите, говорят, что вот этот конкретный человек из Венгрии, он выступал за запрет однополых браков в своей стране. То есть это как бы у нас, например, вот есть же гееборцы, депутаты, да, вот Милонов, правильно? Это как бы если бы Милонов выступал в том ключе, в котором выступал, а потом где-нибудь в Брюсселе его бы обнаружили на Георгии, например. Странное поведение, правда? Странное поведение. Как будто сам себе запрещает. Это как курильщик, который просит не давать ему сигарет, если он стреляет. Вот. Может, просто не курить тогда? Ну, не знаю. Кстати, интересно, если женщина считает себя мужчиной, это, геем она нормальная или нет, пишет Константин. Ну, не знаю. Сейчас сложно вообще говорить о норме. Страшные вещи происходят в сознании человеческом. В начале 2000-х в Бундестаге в туалете для парламентеров, пишет Михаил, проводили анализ на наркотики и нашли все на порождении между зеркалом. Порождение. Видимо, что это такое. Между зеркалом и умывальником. Скандал был один день, пишет Михаил. Мужчина, бывший патриарх, на варе шапка горит, пишет Максим. Он просто замуж не хотел идти, пишет Строгинский. Он в пить... Так. Маньяки в первых рядах идут помогать полиции искать себя же, пишет Владимир. Кстати, да, такое бывает. Знаменитая история с Чикатило, который был добровольцем и сам себя искал в электричках вместе с другими дружинниками. Искал сам себя. Маньяка страшного. Все это на подставу похоже, чтобы показать, что ярый гомофоб на самом деле тоже из радужных. Может, его наркотой накачали, привели туда и полицию вызвали, пишет Анютка. Тогда он об этом бы сказал бы. Но он об этом не сказал. Он взял, да и уволился по итогу, ну и все. Нет, это не похоже на подставу. Это похоже на осознанный выбор. И даже, может быть, еще и страшнее, как говорил Ильич, свобода есть осознанная необходимость. Вот у него, видимо, была какая-то осознанная необходимость. Понимаете, да? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, Александр.
Да, пожалуйста.
Смотрите, ну просто, видимо, мы забыли все так дружно, что такое депутат. Депутат — это человек, который...
Избранник народа.
Да, мнение народа. То есть, если его избиратели,
ну, избиратели
выбрали себе голубого депутата, но при этом он точно уверен, что, например, вот его там район, город, я не знаю, там деревня, они точно ярые гомофобы и ценители традиционных ценностей. Ну, естественно, приходя на работу, он отстаивает мнение... Ну, своих избирателей, вот и все. А сам он, конечно, может, ну, отжигать как-то,
ну,
там...
Ну, в свободное от работы время, так скажем, да?
Естественно.
То есть человек, я понял, логика такая, значит, человек может быть, внимание, сам наркоманом, алкоголиком, участником оргий, но при этом отстаивать традиционные ценности... Учить всех правильной жизни. И он, это как дядька, который приезжает, ну, на какое-нибудь семейное празднество, начинает напиваться, курить, а потом говорит: ты смотри, Петька, не кури. Вот так вот. А? Ты смотри, Петька, не кури. Я курю, а ты, Петька, не кури. Потом: смотри, Петька, не пей. Я вот пью, смотри на меня. И чё? А ты не пей. Ты смотри, Петька. Да? В баню с мужиками не ходи. Да? Вот я вот сходил, а ты, Петька, не ходи. Ну, что это такое? Что это такое? Ну, вы, наверное, встречали таких людей. Люди, которые сами прошли огонь, воду и даже медные трубы, в каком-то смысле, в хорошем. Но всех остальных от этого оберегают всячески. Да, я алкаш, но ты не пей. Понятно. А вы знаете, что слово «депутат» происходит из испанского «депута»? Нет, нет, Габриэль, ну что вы, нет, нет. Да, значит, смотрите, Петька, не участвуй в Георгиях. Да, смотри, Петька, я вот пью, а ты не пей. Смотри, Петька, я вот курю, а ты не кури. Смотри, Петька, ты в Георгиях тоже не участвуй, на всякий случай. Да. Мне ссылку прислали на новость, это... 14-го года. Вот были времена, слушайте, 6 лет назад Милонов посетил гей-клуб, вызволяя несовершеннолетних активисток «Единой России». Несовершенные несовершеннолетние активистки «Единой России» еще было тогда, да. Когда-то было движение «Наше», я помню. Где оно, что оно? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Евгений.
Да, пожалуйста, доброе Евгений. Утро. Да.
В прошлом году... Был небольшой вояж у меня на Октоберфест, я попал на этот последний, и до Амстердама доехал. По Амстердаму гуляя, я набрел на гей-сауну. Там такая гей-сауна, все, флаги висят, очень прилично все, суперзаведение, и я сфотографировался.
А, и это имеется в виду? Ну, да, вы не заходили, не?
Нет, я не заходил, сфотографировался, нет. У меня есть эта фотография, и теперь, пометуя нашего... футболиста Дзюбу, ничего не имею против, бог с ним, да, что хочет делать. Вот если залезут в мой телефон и найдут эту фотографию.
О, да.
Я теоретически...
Вы ничего не докажете.
Да, я буду гей, да? То есть
абсолютно. Ну, да.
Ну, тогда мир сошел с ума. Тогда можно все, что угодно. Но у меня есть хорошие товарищи, офигительные люди. По слухам, я знаю, что они такие. Но они дадут фору любым, типа нормальным людям. Поэтому, Леш, просто успокоиться надо. Где кто вскроется когда? И даже вас это касается, в принципе, тоже. Поэтому не надо вот этого ничего. Не нагнетайте. Для чего? Для чего?
Я вообще не нагнетаю, я так просто рассказываю, что есть люди, гей-борцы, которые потом их ловят с наркотиками в гей-клубах, в наоргиях, вот и все. Как бы на всякий случай рассказываю. Ну, информация довольно забавная, как мне кажется. Да? Потому что все-таки, если ты к чему-то кого-то призываешь и яро там, какую-то позицию отстаиваешь, неплохо было бы самому этой позиции придерживаться. Ну, это было бы неплохо, в общем и целом. А то получается, что это и не позиция вовсе, а так. Поиск выгоды. И вас касается, пишет Д. Ну, на самом деле, может, слушателю вот так вот нравится думать, что меня это касается. Не знаю, в какой-то мере, какой вопрос, конечно. В том смысле, что я могу пройти мимо гей-бара и сфотографироваться на его фоне, и потом кто-нибудь что-нибудь подумает. С другой стороны, кто-то что-то там не подумал, пускай думают, это их дело, правильно? Правильно, а что ты беспокоиться о том, что кто-то что-то там подумал? Но здесь уж, извините, совсем уж все, вот прям, доказательства представлены. Говорит, нет, старики, здесь уж, извините, здесь не отвертишься. Это как знаменитые картинки в интернете под слоганом «Это не то, что ты подумал», демотиваторы там очень смешно обычно делают. Да, все-таки звонящий, скорее всего, зашел, пишет Денис. Я же говорю, жениться надо, барин, пишет Д. Д, а вы когда-нибудь задумывались, что кто бы ни женился, вот женится кто-нибудь, это же совершенно не снимает с человека обвинения в каких-то странных вещах. То есть вот объясняю. Смотришь на всяких разных телезвезд, и про них в народе ходит слушок. Они, мол, ну, там, короче, такие, не такие. Ты говоришь, ну как же это они не такие? Вот жена. Жена. Тут борода. Ты говоришь, ну а дети, смотри, взрослые внуки уже. Ну и что? Да он того. Ты что, не понимаешь, что ли? Да просто женился, как не жениться? Не-не-не, это никого ни от чего не убережет. Вот это вот, женился и чего? Понятно, фиктивный брак. Ага. Да. Вон, вот вы же вот смотрите на Галкина, и что? Не, почему я привел этот пример? Не знаю, а может быть и правильно... Да? Это не то, что... Это нормально. А может, гей-борцы делали контрольную закупку в клубе, пишет 45-й. Не знаю. У него жена... А, понятно. Жена под прикрытием, пишет ДДТшник. Ну, короче, вы на самом деле не парьтесь. У меня для вас тяжелые новости, страшные. На самом деле, без шуток, у главы Счетной палаты России Алексея Кудрина выявлен коронавирус. Ну, у нас традиционно принято не любить Алексея Кудрина по каким-то причинам. И Грефа не любить. Ну, почему все не любят Грефа? Я не понимаю, почему все не любят Грефа. Мне кажется, он довольно успешный менеджер. Вот. Довольно успешный менеджер. Разве нет? Сбербанк-то развивается. Он уже и не Сбербанк вовсе, ну, сколько Сбер. Ворочит там моими финансами. Ну, вот, как хочет. Не знаю. 10.00. Я прощаюсь с вами до... Какой сегодня день? Среда. До завтра. И да пребудет с вами сила.